Дорогие братья и сестры, мы продолжим изучение, чтение Евангелия. Евангелие от Иоанна, и мы будем заканчивать сегодня 4 главу Евангелия от Иоанна. Я прочитаю последние стихи и хочу поделиться с вами теми мыслями или принципами, которые Господь дает через Священное Писание. Итак, текст Священного Писания мы будем читать из Евангелия от Иоанна, 4 главы, 43 стиха. «По прошествии же 2 дней Он, Иисус, вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видя все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некий царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына своего, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не веруете, если не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Аминь. Читаем Евангелие, много тем, вот в библейском тексте. Я, наверное, назвал бы сегодняшнюю тему «Дистанционное исцеление», или я бы сказал следующее: «Как нужно молиться, чтобы получить исцеление?» Обычно так люди задают вопрос. Или «Отец и Сын». И вот я сделаю несколько акцентов. Давайте начнем с чего. Вот мы живем в реальном мире, мире болезней, скорбей, трудностей. Я прожил более 60 лет, заметил, что люди больше всего в жизни хотят всего лишь несколько вещей. Счастья, здоровья, благословенной семьи, ну, иногда плюс-плюс. Плюс дача, плюс машина, плюс что-то еще. Да? Но я заметил еще следующее, что особенно на Руси люди ходят в церковь помолиться. И даже зайдя в любой православный храм, часовню, вы найдете столик, и там лежат ручка, карандашик и бумажки. Помолиться об усопших или помолиться о болеющих, страдающих. И люди приходят написать имя, даже жертвуют в церковь, чтобы помолились. Люди приходят в церковь помолиться. Я замечаю, что в евангельские церкви приходят для того, чтобы помолились обо мне или помолились о моей семье. Даже в церковь они, наверное, не пришли бы, если бы в семье кто-то не заболел. Мы заканчиваем богослужение и читаем записки, это иногда публично читаем. Я знаю, в наших молитвенных группах, в наших семьях мы молимся о тех, кто болен. Болезнь – это реальность нашего мира. Есть болезни духовные, болезни физические, мы молимся и об этом, и об этом. И мы совершаем молитву о нуждах, и я всегда знаю, что есть эти молитвенные нужды. Нам нужно молиться друг за друга. Но еще вступление я скажу. Вот я вспоминаю динамику церкви, и я, можно сказать, вижу, как люди иногда приходят и ищут исцеления в церкви. И если Господь отвечает по-другому, то у них огорчение. Я как диакон участвовал часто в посещении самых разных мест, больниц, домов. И люди приглашают, особенно чтобы больные, которые лежат дома, над ними помолились. Самые разные ситуации. Не просто принести хлебопреломление, там хлеб и вино, но совершить молитву. И есть особые моменты, когда семья приглашает, чтобы помолились елеу помазания. И эти молитвы мы совершаем в церкви и посещая. Но часто мы не делаем это публично. Это особые молитвы. Даже на прошедшей неделе, в четверг, один из служителей заболел, у него обнаружили онкологию, и он призвал двух служителей для того, чтобы помолились с елеем помазания. И, дорогие друзья, я вот призываю к чему? Нам нужно молиться друг за друга. Текст Священного Писания говорит о болезнях, говорит о том, что нужно обращаться к Господу. Но в то же время, я сразу же вначале скажу, есть целые движения, есть целые такие вот, ну, рекламные акции служения исцеления. Я сталкивался с самыми разными, пусть Господь помилует нас, особенно на Руси, когда много обмана, шарлатанов, когда людям обещают одно и не врачуют болезни, не приводят человека к Богу, а происходит большое разочарование. Поэтому, читая даже Божье Слово, когда мы знаем, болели и цари, и апостолы, но постоянно и молились, и трудились, и наш Господь Иисус Христос, вот даже в этом тексте Он говорит о самом главном, для чего Он пришел в этот мир? Для того, чтобы человек имел жизнь вечную. О духовной жизни говорит. Чтобы даровать нам полное исцеление только на небесах. Ну, еще, может быть, я хочу подчеркнуть. Нам нужно молиться друг за друга. И Господь дарует исцеление. Не человек. Он использует и служителей, использует друзей. И нам нужно молиться друг за друга. Ну, давайте вернемся к тексту, потом мы еще несколько выводов сделаем. Итак, мы прочитали текст Священного Писания. 4 глава Иоанна. Мы уже с вами, читая эту главу, говорили о том, как Господь с учениками вышел из Иерусалима, и Он пошел через Самарию. Вот даже на карте, если мы посмотрим в тексте, смотрите, Он шел из Иудеи, из Иерусалима, пошел в Галилею. Так? И у нас есть даже карты, если там покажут, что здесь сказано в 46 стихе. Когда Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некий царедворец, у которого сын был болен. Ну, во-первых, здесь сказано «снова», «опять». Иисус опять пришел. Да? Ну, здесь вот на карте сейчас вот братья нашли, посмотрите. Расстояние между Каной Галилейской, потому что Христос пришел туда, она находится на карте слева, да? Вот это озеро или голубое, это Галилейское море, да? На севере, на самом верху, находится город под названием Капернаум. Развитый город, там был и Петр, но было расстояние между Каной Галилейской, где был Господь, там, где Он притворил воду в вино, и Капернаум, было определенное расстояние. Считается около 18-19 миль, где-то 27-25 километров. Да? Расстояние было. Но вот Христос пришел туда. И вот рассказывается в этой истории, давайте посмотрим пока на контекст. Мы смотрим на то, что Христос даже задержался на 2 дня, беседовав с самарянкой, когда Он шел через Самарию. Он иудей, останавливается, благовествует, и там 2 дня даже благовествует о Господе Иисусе Христе. Идет с юга на север. И в 4 главе от Иоанна мы читали прекрасные слова о том, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. И о том, что здесь еще раз уверовали люди, и они свидетельствовали, ты Сын Божий, ты Мессия, ты Спаситель мира. Но вот Он пришел в Галилею. В этой истории, спасибо за карты, в этой истории, давайте мы еще раз к контексту вернемся. Мы видим, что, конечно, здесь, ну, сказано и о географии, с одной стороны, с другой стороны, ну, 3 главных личности. Наш Господь Иисус Христос, о Нем сказано. Это основная личность, о нем Евангелие написано. Второе – царедворец, государственный чиновник, человек, служащий царю. Здесь сказано «царедворец», при дворе царя. Да? Человек, который был важной персоной, с хорошей зарплатой, с большим влиянием, потому что он работал на царя. Он трудился в администрации президента. И, скорее всего, он был представителем царя Ирода Антипы. Но дальше. Следующее, конечно, говорится о личности. Это сын этого царедворца. Вот смотрите, три личности. Но вернусь даже ко второй личности. Царедворец – это люди публичные. И я восхищен его поведением, потому что за публичными людьми обычно внимательно наблюдают. Вот все, что не делает губернатор или мэр, обычно сразу же появляется в прессе. И это не прошло незамеченных. У многих даже появлялись вопросы. Почему из Капернаума в Кану пошел этот царедворец? Да? Интересные нюансы. Но также я хотел, чтобы мы еще раз посмотрели на этот текст. На текст, когда мы видим, хоть ты будешь директором завода, руководителем, царедворцем, даже царем, если у тебя есть дети, то ты должен быть родителем. И когда заболевает ребенок, то многое меняется. Когда ваш ребенок, дочь или сын, болеет, и вы сами ничего не можете сделать, вот тогда начинается проблема. У вас могут быть статус, награды, у вас может быть машина с охраной, у вас спецбольница, вы можете вызвать самых лучших врачей, но мы читаем, царедворец пришел к Господу Иисусу Христу и говорит слова: «Мой сын умирает». Я представляю, что отец смотрел на своего угасающего сына, когда он ничего сам не мог сделать, как сын, когда сын перестал реагировать, когда ты молишься, когда ты просишь, у тебя все есть, ты можешь мобилизовать вокруг себя все возможные связи, контакты, у тебя есть власть. Но твой сын умирает, ты ничего не можешь сделать. Эти врачи не могут помочь. Отец быстро собрался и срочно отправился из города Капернаума в Кану Галилейскую. Сын был в коме. Состояние было таким тяжелым, что он не знал, что делать. Я представляю, рядом с постелью лежали любимые игрушки. Мама рыдала, а он не реагирует. Знаете, можно иметь деньги, но отец не мог за деньги купить это исцеление. И вот это хорошее напоминание о том, что мы должны помнить, что за финансы, за деньги вы не сможете все купить. Можно купить самую лучшую кровать, но не сон. Можно за деньги купить большой дом на большом участке земли, 12 соток или больше. Или еще больше. Но нельзя купить семью. Деньги могут приобрести компаньонов, партнеров в разных частях мира, но не могут приобрести близкого друга. За деньги можно купить книги, но не купить знания, мудрость. За деньги можно купить крестик, но не купить спасение. Не войти в небеса. Можно построить здание церкви, можно много пожертвовать, а самому быть далеко от Бога. За деньги можно купить лекарства, но не купить здоровье. Вот история, которую мы прочитали, мы читаем о жизни. Царедворец, отец, занимающий в этом мире серьезное положение. Он готов отдать все свои финансы, чтобы Господь пришел и исцелил его мальчика. Потому что он сам ничего не мог сделать. И вот он пришел и чувствовал, что нужно сказать Христу. Я понимаю, я сам бы сказал, мне нужна скорая помощь. Нужно исцелить моего сына. Вот пусть придет, вот как мы его вызываем, быстрее, чтоб приехал, где эта скорая? Вызвал и не идет. Не едет. Пусть придет и совершит чудесное исцеление. Давайте читаем текст, 47 стих. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». И я понимаю, этот чиновник, как и многие из нас, считают, что нужен был личный контакт. Но для Господа не это было важно. Он мог оказать помощь, не перемещаясь. Но он человек, чиновник. И он рассуждал: приди к моему сыну, ко мне в дом, чтобы он жил, чтобы хотя бы были силы. И вот он за Господом, здесь используется глагол, который говорит, он за Господом ходил и просил. Просил: Господи, помоги, Господи, приди. И даже вот дальше мы прочитали в 48 стихе, Иисус как ответил: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. То есть люди смотрели на Господа как? На целителя, вот на самого лучшего врача. Поэтому, Господи, быстрее приди, ведь ты можешь помочь. Люди приходят часто в церковь или к Господу: помоги с моими физическими проблемами, мне нечего есть, голод, у меня болезни. А вот Господь пришел для того, чтобы прежде всего человек позаботился о своей душе, вот даровать духовную жизнь. Болезни будут, и даже жизнь на этой земле, она временна. Божий Сын пришел и предлагает нам вечную жизнь душе человека. Но я тоже понимаю этого отца, который пришел за 25, за 27 километров. Он путь... Вот в то время не было автомашин, не было быстрых таких моментов, как толкователи пишут, это расстояние можно было преодолеть где-то за 5-6 часов ходьбы. Или, может быть, за 2 часа, если сесть на хорошую карету или там повозку, и тебя довезут за 2 часа. Это все равно расстояние. Недалекое, но расстояние. И вот, читая этот текст, я слышу Господа, как Иисус реагирует. Если вы не уверуете... Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес. Вот для нас, кажется, и для этого чиновника безысходность. Никто на земле помочь не может. Это огромнейшая проблема, но никто не справляется. Господи, только ты один. А для Господа не это главное. И исцеление сына чиновника не было для него такой большой проблемой. Он даже уже понимал, что он может и ответить, но весь, я как понимаю, и разум, и вся жизнь теперь чиновник, он оставил все свои государственные дела и пошел молиться, просить о сыне. Это огромнейшая проблема. Поэтому царедворец говорит ему: Господи, приди, пока не умер сын мой. И я понимаю, что к Иисусу Христу по-разному относились. Там тоже, как в любом обществе, есть разномыслие, критика была. Но царетворец пришел и обращается к Господу. Другими словами, он говорит: у меня нет времени обсуждать, как другие люди к тебе относятся, что они говорят, как они ведут себя. Люди есть люди, у каждого есть свое мнение. Я говорю только одно: у меня умирает сын, приди скорее. Я думаю, что вот точно так же и мы рассуждаем, потому что это одно дело – накормить ребенка, обуть, одеть, отправить в школу. Но я должен и сегодня напомнить всем нам, что и дети умирают. И это страшно. Но если вы пройдетесь по кладбищам и посмотрите на имена не только тех, которые прожили долгую жизнь, там есть и могилки тех, которые даже не дожили до школы или во время школьного периода умирают. И я понимаю чувство отца. Он боится потерять своего сына. У него страх, у него величайшее горе. Хотя в Библии сказано, вы знаете, какая первая могила была вырота? Ни отца и ни матери, а сына. Мы читаем об этом в 3 главе Бытия. И это реальность. Молодые умирают, и умирают часто. Я даже бы так сказал, что жизнь человека – это очень хрупкая. Человека, ребенка. И нет гарантии. Вот так пишет апостол Павел, апостол Яков, послушайте. Он сравнивает жизнь человека с паром. 4 глава, 14 стих. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь?» Якова, 4 глава. «Что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Вот жизнь человека пролетает так быстро, и вот на самом деле сын рос, развивался, и вдруг вот как пар сейчас тает, исчезнет, как дуновение. Вот тогда сразу все приоритеты в жизни семьи меняются. Что есть наша жизнь? Итак, как поступил отец? Молится. Реакция Иисуса была прекрасной. Мужчина просит: «Господи, приди!» А Христос говорит: «Иди, отправляйся в путь». Отец говорит: «Господи, мой сын умирает, ты приди!» А Иисус говорит: «Твой сын жив и здоров. Он не идет, он не слушается отца, а он говорит: твой сын здоров. Но я же прошу тебя прийти». Да? Это удивительно, не так ли? Отец мог думать только о гибели, о смерти, а Иисус говорит: «Послушай, поверь мне, с твоим сыном будет все хорошо, он жив». И вот отцу надо было принять решение. Решение какое? Поверить? Не поверить? Ну как можно? Он не видел даже, он не коснулся. Как врачи говорят: так мне надо задать несколько вопросов, сделать анализы. Надо еще, чем болеет, какие лекарства применить. И вот мы читаем о том, что отец доверился словам Иисуса. Прекрасный текст. 50 стих читаем, 4 глава, 50 стих Евангелия от Иоанна. Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Так, читаем дальше текст. И вот, конечно, прочитав этот текст по-русски, который переведен, то создается впечатление, что отец отправился обратно, вот он в Кану пришел, встретился с Иисусом, выразил свою просьбу и отправился обратно к себе домой в Капернаум. Да? Я тоже могу представить, когда у вас болеет ребенок, когда ну, такая проблема, что ты сразу хочешь, даже поверив в Христу, вернуться и удостовериться. Но читаем текст дальше. Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой, здоров», 50 стих, да? Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Но здесь сказано дальше следующее, 51 стих. «На дороге встретили его слуги его и сказали: „Сын твой здоров“». 52 стих. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера, в 7 часу, горячка оставила его». Вот здесь хочу остановиться на минуту. Когда? Вчера, в 7 часу. Лихорадка, горячка оставила его. Ну, по нашему времени, как евреи считали обычно, 6 часов утра, то есть к 6 надо прибавить 7. Это было где-то час дня. То есть к 6 плюс 7 получается 13. В 13 часов произошло вот это исцеление, и отец поверил. Вчера произошло. Можно было за 2 часа вернуться вчера, это не случилось глубоко ночью. Но отец, вот здесь переведено, оказывается, слово «и пошел», можно перевести более подробно. «И отец пошел», тут же сказано в 50 стихе, «своим путем». И он пошел своим путем. Он не вернулся даже домой. Я удивляюсь вот этой вере. Вере, когда он поверил Господу, и, конечно, всегда есть какие-то дела. Он остался, решал дела, остался в городе Кане на ужин, даже переночевал, и уже потом отправился спокойно домой. Он встречается по дороге на следующий день со своими слугами. Прошло время. Акцент я хочу сделать на что? Он остался в городе, потому что он поверил. Поверил словам Господа Иисуса Христа. Он был спокоен. До этого он жил в страхе, в беспокойстве. Ничего не мог делать. Как только он поверил Господу, он мог и пищу вкушать. Он пошел домой удостовериться. Я представляю, это примерно то же самое, как пишут апостолы. Открывайте свои желания пред Господом в молитве. Отдавайте свои проблемы, и мир Божий пребудет с вами. Не беспокойтесь, даже где-то сказано, радуйтесь. Христос говорит: не успокойся, не волнуйся. И это было вчера. Отец поверил Слову. Я хочу сказать, вот мы должны так слышать Слово Господа, чтобы был мир в сердце нашем. И он уточняет, когда стало лучше? Когда лихорадка оставила его? Итак, следующий текст, 53. «Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: „Сын твой здоров“, и уверовал сам и весь дом его». Здесь слово «уверовал» снова и снова повторяется. Ну, скажите, разве он не был верующим? Он уже в 50 стихе сказано, он поверил, поверил слову. А здесь сказано, не только он поверил, но, вернувшись, поверил весь его дом. Это пробуждение началось в доме этого царедворца. Когда они видели, что Господь отвечает на молитвы, и вся семья преобразилась. Я читаю этот текст и думаю: Господи, какое вот прекрасное свидетельство, история. Уроки, когда нужно учиться, учиться и у царедворца, у Господа. Мы все ищем чудес, а в принципе Господь хочет, чтобы было общение именно с Ним, и Господь даст по Своей воле то, что Он хочет. Но на этом я не хочу закончить. Еще есть один текст. Я хочу перенестись в другое Евангелие, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки прочитаем с 8 главы, с 1 стиха. Евангелист Лука – сам врач. Врач, который последовал за учениками Господа Иисуса Христа, последовал за Господом и написал Евангелие, но как и врачи, они опишут обычно истории болезни, и он написал Евангелие, описывая, я бы сказал, он историк, аналитик, врач. И вот послушайте, что он пишет в 8 главе Лука. После этого, он проходил по городам и селениям, как сказано о Господе Иисусе Христе, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Давайте вот на этом стихе остановимся. По мнению толкователя Библии Вильяма Баркли, вот Хуза был управителем, менеджером, администратором, советником царя Ирода. И можно предположить, что этот чиновник, о котором пишет евангелист Иоанн в 4 главе, которую мы только что читали. Вот почему эта семья, и, конечно, жена всегда с мужем рядом, почему эта семья жертвовала, поддерживала Господа Иисуса Христа и этих 12 учеников? Да потому что они жертвовали и отдавали свои средства Иисусу Христу как знак благодарности. Вот евангелист Лука описывает о том, что Господь Иисус Христос, ученики и мужчины, но и также женщины следовали, слушали, помогали, поддерживали и готовили пищу. Ну, это вот реальность общины. Когда мы молимся, когда мы собираемся, прославляем Господа, когда вспоминаем, что Господь совершил в нашей жизни, как Он отвечает на молитвы. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты сделал для нашей семьи, для нашего дома. Итак, прекрасный текст, который мы сегодня прочитали. Еще раз читаю 53 стих, здесь сказано следующее. «Уверовал он и весь дом его, вся его семья». И заканчивается 4 глава, это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Акцент можно делать на чудесах, на исцелениях. Но сегодня я хочу сделать акцент и сделать несколько выводов для себя, для нас. И, наверное, даже особо хочу сказать для мужчин и для отцов. Что здесь рассказывается вот о беспокойстве, о волнении, о боли и переживании отца о своем сыне. Я думаю, надо напоминать это нам, мужчинам, за последние там 2 недели я перечитывал этот текст и думал, как, Господи, даже на примере этого чиновника, царедворца, члена администрации, президента, какие важные уроки. Ну, первое я сделал вывод. Отец должен признать, что он сам не может спасти своего ребенка. Или так, дорогие друзья, мы не сможем спасти наших детей или наших близких. Мы не можем давать духовного рождения. Но мы можем молиться о них. Вот так чиновник из Капернаума сказал Господу, я не могу исцелить моего ребенка, ты приди, ты соверши, ты дай ему жизнь. А вот теперь скажу к мужчинам. Я сам отец, дедушка, мужчина, наблюдая за другими мужчинами, отцами, должен сказать, что нам, мужчинам, очень сложно, трудно признаться, что мы не правы, что мы не умеем делать что-то, потому что мы хотим быть сильными, мужественными, независимыми, сами решать проблемы. Чтобы попросить и признаться, что мы нуждаемся в помощи, нам непросто, трудно. Но подумайте о своем отце, подумайте о себе. И я хочу сказать, что мужество заключается и в том, чтобы говорить честно и открыто. Когда трудно, то признаваться, и, дорогие мужчины, почему мы остаемся такими упрямыми, гордыми и независимыми? Почему нам так сложно быть священниками в нашей семье? В сокрушении помолиться, предстать пред Богом и признать, что мы так нуждаемся в помощи Господа. Ну, почему наши дети не видят в нас духовного примера? Этот чиновник, отец, он признался, что я ничего не могу сделать. Я даже тоже подумал, когда в последний раз я просил прощения или извинения у своих детей, что поступил не так, что можно сказать, но это же пошатнет веру моих детей в меня. Но, с другой стороны, мы не должны обманываться, что дети и жена лучше всего нас знают. И каждому отцу нужно найти возможность и стараться найти время, чтобы иметь хорошие отношения со своими детьми, со своей женой. Я знаю, что есть разные модели, и воспитывают мужчину быть мужчиной, самостоятельным, иногда жестким, грубым. Но в семье надо научиться быть мужем, который любит. Я знаю, что многие жены молятся о том, чтобы Господь сокрушил гордость упрямого мужа. Пусть Господь поможет нам, чтобы Господь помиловал. Ну, следующий вывод я бы сказал. Жена смотрит на пример мужа своего, как он послушен Господу, чтобы быть послушной ему. Это лучший пример, которому хочется следовать. И нам нужно внимательно посмотреть на самих себя, а не искать сучков в глазе другого. Так цените время со своей семьей, цените время со своими сыновьями. Наверное, я еще хочу напомнить, я вспоминаю похороны детей, в которых я участвовал. Вот особенно для меня врезался урок, когда я должен был участвовать в похоронах в Беслане, похоронах детей, погибших после захвата школы. Скоро будет начало учебного года, 1 сентября, День знаний. И вот родители отправили своих детей в школу, и более 1200-1500 человек было захвачено в школе как заложники. Прошло 3-4 дня, школа была освобождена, но сотни погибших. Погибли дети. И вот нашей церкви, которая в Беслане, был плач, переживание. В Беслане каждый день хоронили детей. Когда я приехал, там просто-напросто экскаватором копали землю, чтобы рядом с этим городком на кладбище хоронить погибших. Дети должны знать Господа. Родители сидели, рыдали, вереница вот этих гробиков ежедневно там придавала земле. Поэтому цените время в семье. Я понимаю этого чиновника. Мой сын умирает. Я ничего сделать не могу. Следующий принцип или вывод. Отец не должен быть так занят, чтобы не рассказывать о своей вере детям. Ну, с одной стороны, я за то, чтобы мужчины должны работать, не сидеть дома, не сидеть на лавке, а мама там пускай заработает. Должны быть трудягами, трудиться. Но отец должен делиться своей верой. Молиться вместе, сделать приоритетом свою семью, узнавать своих детей. Мне это тоже очень трудно. Жизнь заполнена многими делами, столько важных событий. Но нам надо помнить, что в семье для детей никто не заменит ни отца, ни маму. Поэтому, отцы, старайтесь находить время для общения со своими детьми. Я знаю, что это непросто. Но я также учусь, постоянно задаю вопросы, молюсь, каюсь. На Кавказе у нас есть интересная, я сказал бы, добрая традиция. В семье мама учит, воспитывает, кормит сына до 7 лет, а после 7 лет отдает на воспитание отцу под опеку. Он воспитывает мужчину. И отец берет с собой сына, активно участвует в процессе воспитания. Но когда сегодня мы с вами прочитали евангельскую историю, и она напоминает об ответственности родителей, ответственности прежде всего отца и мужа, да, он большой начальник. И большой начальник мог бы послать слугу, мог сказать жене: дети, это твое дело, дом – это твоя территория, ты, дорогая, отведи его к врачу. Есть проблема, помоги, а я должен зарабатывать. И вот на примере этого чиновника, который оставил все, я хочу сказать: не бросайте. И мне стыдно, что мужья часто неверны своим семьям, бросают не только свою семью, жену, но оставляют детей. Говорят слова о том, что якобы разлюбили. Будьте настоящими мужчинами. Будьте верны до конца, что бы ни произошло в вашей жизни. Итак, мы сами не можем спасти наших детей, спасает только Христос и дает вечную жизнь. Нам нужно учиться у этого чиновника, чтобы мы также делили своей верой. Еще один урок из этой истории. Отец не должен быть гордецом, чтобы постоянно, ну, только критиковать, который не верит Божьему Слову. А я бы сказал: не гордитесь, но поверьте Божьему Слову. И мы прочитали, когда Христос сказал: «Сын твой здоров», он поверил Слову, сказанному Иисусу. И вот здесь я тоже обращаюсь к мужчинам, и я сказал о том, что нам так сложно быть священниками, совершать духовное. Нам легче даже прийти в церковь, отдать воскресную школу. Нам, ну что-то, кто-то другой помогите нам. Нам так непросто. А вот здесь я бы сказал несколько вещей. Первое. Мы отвечать должны и за духовное, и за физическое. Поверьте Божьему Слову. И нам надо начать с малого. Хотя бы проводить 30, не можете, 20 минут, 10 минут в Слове Божьем каждый день. Молиться. Молиться за столом. Не только в душе. Не только когда ты сидишь за рулем машины, спешишь куда-то. Слушайте, сейчас возможности, когда мы можем включить телефон, и там по интернету звучит Божье Слово. Это я часто слушаю каждый день практически. Одна из прекрасных есть таких радиостанций BBN. Там на нескольких языках и проповеди 24 часа. Можно включить, пока вы едете, вы послушаете Божье Слово, или едете даже в метро, но наполняйте свой разум Божьим Словом. К Богу обращайтесь. Поверьте Божьему Слову, и Господь будет использовать вас. Отец поверил Слову Иисуса. Ну, и, наверное, еще надо сказать. Мы так благодарны Господу за мам, за бабушек. Они имеют огромнейшую роль в воспитании детей. Тимофей, в котором пишет апостол Павел, воспитывает. И в него веру как раз и мама, и бабушка влили. Но в этом случае я вижу, как отец готов влиять и действовать. Поэтому я молюсь о том, чтобы слова, которыми заканчивается 4 глава, были словами каждого из нас. Какие слова? «И уверовал он и весь дом его». Уверовал он и вся его семья. И тогда все вокруг знали, этот человек верующий. Тогда евангелист Лука и пишет, что жена его даже, он занимался своими делами, ходила за учениками, за Господом, слушала и даже поддерживала служение. Я и дом мой будем служить Господу. Я снова вернусь к мужчинам. Дорогие братья, дорогие мужчины, будьте примером веры. Не оставляйте церковь, не оставляйте служение. Будьте человеком веры, а не логики. Конечно, я слышу много историй о влиянии веры мамы, бабушки. Они не стесняются говорить о своей вере. И нам нельзя оставаться духовными карликами. Но хочу сказать, что надо начинать с себя, с нашей семьи. И жены, мамы, помогите своим мужьям. Чтобы было время собрать семью всю вместе и попросить мужа помолиться. Это совместный труд, созидание, я бы сказал, домашней церкви. Пусть Господь даст нам мудрости. У нас нет всех ответов. Вот эта тема очень интересная. Можно говорить и об исцелении. И вот я тоже хочу напомнить, сегодня у нас, у каждого есть какие-то болезни. В нашей стране и во всем мире сейчас бушует эпидемия. Мы молимся о том, чтобы Господь даровал нам здоровье. Но я хочу еще раз обратиться к тексту, который мы прочитали. Самое главное – духовное здоровье. Жизнь вечная, жизнь духовная. И поэтому сегодня нам нужно молиться о себе, о нашей семье, о наших близких, о нашей стране, чтобы у нас было духовное здоровье. Чтобы мы любили Бога, ходили в страхе перед Ним. Любили Его и любили ближних. Да благословит нас Господь. Аминь. Помолимся. Святой благословенный Господь, я благодарен Тебе, что Ты Бог живой и действенный. Благодарю Тебя, что Ты оставил Твое Слово. Мы можем читать Евангелие, размышлять, задавать вопросы. Но даже вот когда мы слышим, что Ты делал в жизни других, я прошу Тебя, чтобы Ты менял каждого из нас, преображал в Твой образ. Господи, это Ты можешь сделать только Сам Духом Святым. Господи, сохрани нас от лицемерия, от греха. Молю Тебя, благослови, чтобы укреплялась наша вера в Тебя, чтобы я и дом мой служили Господу. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословлял, чтобы мы были наполнены любовью к Тебе, тогда мы сможем любить наших ближних, прощать, принимать, терпеть и любить, и говорить о Твоей любви. Господи, поэтому я прошу Тебя, прости нас и помилуй. Мы такие несовершенные родители. Раздражаемся, не знаем, как делать. Но я прошу Тебя, благослови нас, приносить Тебе жертвы славу, славы, поклонение, прославлять Твое святое чудное имя и проповедовать о Тебе, об этом спасении, которое мы имеем. Господи, помилуй нас, наших детей, нашу семью, нашу страну. Даруй нам иметь мир и покой, чтобы дом мой, я и дом мой служили Тебе, нашему Господу. И верили, и следовали за Тобою. Тебе, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, да будет честь, слава и поклонение. Аминь. Аминь.